вдруг мне что-нибудь
придет. Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Переход с эфирного вещания на цифровой формат – это сейчас, пожалуй, важная тема для всех тех, кто хоть каким-нибудь образом связан с телевидением. Потому что затрагиваются интересы всех игроков на этом рынке – вещателей, производителей оборудования, производителей содержания, операторов связи, кабельщиков, государственных органов, Минсвязи в том числе, законодателей. Но что наиболее важно, затрагиваются интересы вас, всех без исключения телезрителей. Кстати, об этом, вот о потребителе и телезрителе, говорится меньше всего и в основном пока только красивые слова. Телерадиовещатели, очевидно, напуганы грядущими переменами, что и показал прошедший на минувшей неделе конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей. Напуганы тем, что естественным монополистом по распространению сигнала уже, по сути, стал один государственный оператор РТРС, тем, что так не ясны критерии, по которым каналы попадают в перечень будущей оцифровки. По-прежнему непонятно, как и на каких условиях будут допущены к цифре региональные вещатели. Это все те компании, где вы видите свои местные новости. Вот им непонятно, как они останутся жить или не останутся. А за ними люди, мощности и история их бизнеса по 15 лет. Наконец, еще больше запутывается представление о системе лицензирования, которую так-то не назовешь в России удобной и понятной. К тому же нам обещают скорый запрет на ввоз приемников нецифрового формата и обеспечение приставками только малоимущих, и то за счет региональных бюджетов. Понятно, что все участники этого процесса, как правило, видят только свой и достаточно ограниченный участок, а переход на цифру требует согласованности очень многих людей, очень многих ведомств. Ясно, что мы с вами обо всем сразу не поговорим, но какие-то вещи сегодня попробуем прояснить, потому что вообще-то во всех странах, где переходят на цифру, с народом, то бишь с потребителем, гражданами и зрителями, начинают разговаривать как минимум лет за 5. Вот, в общем, время-то уже пришло, чтобы люди понимали, с чем они сталкиваются. И говорить мы об этом сегодня будем вместе с директором Департамента цифрового телевидения Министерства связи и массовых коммуникаций России Виталием Стыцко, который едет к нам. Вот он уже 40 минут, Минсвязь очень, оно от Кремля недалеко, но он уже и приехал. Видите, пока я объявляю Виталия Петровича, он вот уже и входит в студию. Добрый вечер, Виталий Петрович.
Добрый вечер.
Да, присаживайтесь. И профессором, кстати, оба профессора, у меня сегодня два профессора, один по технике, другой по праву. Профессором МГУ и специалистом в области права средств массовой информации Андреем Рихтером. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
И вам я задаю сегодня вопрос, в общем, простой, тогда и моим собеседникам, может быть, будет понятнее, как и о чем нужно с нами разговаривать. Так вот, знаете ли вы что-нибудь о цифровизации телерадиовещания в России? И что бы вы хотели знать, что бы вам важно было знать, если вы об этом не знаете ничего? Наши средства связи, смс-сообщения посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Ну, начнем все-таки с министерства. Да, Виталий Петрович?
Я согласен.
Вот, хорошо. Вы специалист с многолетним опытом. Профессор, вы анализируете происходящее не только в России, но и за рубежом. И мне интересно, вот концепция перехода на цифру в том виде, в котором она сейчас существует. Это на самом деле не декларация, которая не очень хорошо учитывает российскую реальность.
Ну, я думаю, что это не декларация, хотя бы потому, что процесс принятия вот этой концепции развития телерадиовещания, которая уже, наконец, концепция не просто развития телерадиовещания, а концепция федеральной целевой программы прошла очень долгий путь. Ну вот мне так сложилось, что я был в самом начале, так сказать, этого пути. Первое совещание состоялось в феврале 2005 года. Можете себе представить, какой путь прошла...
Ну, мы помним, сказать, потом были выяснения всех ведомств между собой, которые будет лучше.
Да, к сожалению, вот этот процесс сильно затянулся выяснением, кто лучше, чья концепция лучше и так далее. Теперь это вполне конкретная программа действий до 2015 года.
Как вам кажется, вот на сегодняшний момент, какая из проблем, а там, естественно, их несколько, начиная от отношений с потребителем, производством приставок, запретом телевизоров, мультиплексами и набором этого содержания, законодательством в этой связи, перспективами для всей отрасли, которая очень многочисленна, да, вот какая из них, на ваш взгляд, сейчас самая проблемная, из-за которой может что-то не двигаться или сломаться?
Ну, в первую очередь, надо сказать, что в результате всех этих дебатов, в результате, так сказать, очень тщательного анализа всеми ведомствами этой программы, мне кажется, учтено практически все. Тем не менее, опасения есть. Опасения, например, так сказать, первое – для того, чтобы говорить об этом, надо сначала сказать основную направленность этой программы. Основная направленность – это ликвидация так называемого информационного неравенства. То есть у нас масса людей, которые, как мы говорим, в мутном качестве имеют две, ну, максимум три телевизионные программы, и все. Для многих людей это единственный источник как информации, так и всякой культурной информации. Поэтому вот ликвидация этого информационного неравенства – это вот задача этой программы. Отсюда есть определенные этапы, по которым мы двигаемся до 2015 года. Это начинается, так сказать, цифровизация с самых тяжелых районов. Это районы Дальнего Востока и, так сказать,
ну, это еще идеологическая
границы.
Задача, потому что если этого не сделать, мере, это перелив вещания.
Так да, так. Это вперед. Так вот, там просто очень большие производственные сложности. Нужно построить инфраструктуру в этом довольно тяжелом климате. Туда нужно завести оборудование. Все это сделать в кратчайшие сроки, потому что, несмотря на то, что мы уверены, будут выделены те средства, которые мы просим, эти средства должны быть, так сказать, направлены на то, чтобы родилась эта инфраструктура. Это вот первое, это большая техническая задача. Задачу такой сложности и в таких масштабах не решало ни одно государство. Просто масштабы нашей страны таковы.
Ну, подождите, Америка, Канада.
Америка, не забывайте, немножко другой климат, немножко другое количество часовых поясов, между прочим. Это второе. И третье, они начали значительно раньше нас. И
ну,
если
да,
брать, да, и если брать, так сказать, начальный период, и тем не менее они столкнулись, так сказать, с массой сложностей. Вот отсюда я как раз подвожу и ко второму опасению. Опасение заключается в том, что американцы пошли по пути, по сути дела, бесплатной раздачи большей части населения вот этих вот цифровых приставок для приема цифрового телевизионного
вещания. Да, они какие-то ваучеры выдавали.
Купоны, да. Я не помню, как они назывались, купоны, ваучеры или купоны, но я хорошо помню, что они должны были закончить аналоговое вещание в феврале этого года. А где-то в январе, когда или в конце декабря, когда подбили итоги, что из этого получилось, из этой купоны, оказалось, что примерно 6 миллионов семей просто, так сказать, не имеют цифровых приставок, а еще 16 миллионов имеют только одну, а хотя телевизоров 3-4. После этого новый президент Соединенных Штатов Барак Обама, извините, я сегодня целый день что-то говорил, вот, через Конгресс буквально продавливал увеличение срока аналогового телевидения, и они его отключили только летом. Вот это надо все, так сказать, учитывать.
Но это же не означает, что ваучеры и возможность компенсировать – это плохо.
Нет, это неплохо. Я могу, так сказать, просто пояснить логику, по которой было принято решение о том, что население будет приобретать самостоятельно.
Ну, давайте мы это сделаем чуть позже. Я хотела бы дать потом слово Андрею Георгиевичу, чтобы сбалансировать вас.
Конечно.
Но это произойдет сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уничтожение памятников культурного наследия в Средней Азии обсуждаем с обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Мы сегодня говорим о том, что происходит с цифровизацией на территории большой страны России, и как она движется, какие у нее есть проблемы, и с чем всем придется столкнуться. Андрей Рихтер, профессор МГУ, специалист в области права, и Виталий Стыцко, тоже профессор, но директор департамента цифрового телевидения Министерства связи и массовых коммуникаций. У вас там более длинное название. Извините, что я сокращаю. Сегодня со мной в студии, Андрей Георгиевич, ваше видение этой проблемы. Где, по-вашему, узкие места?
Узкие места, по-моему, в том же, в чем Виталий Петрович видит достоинство перехода на цифровое телевидение, а именно в том, что метод ликвидации цифрового неравенства, по-моему, похож на метод у богатых отобрать, бедным дать чего-нибудь со стола богатых. Потому что, конечно же, действительно, многие в России принимают один или два канала и очень плохого качества, но в то
можно
же время...
Можно сказать цифры, можно я скажу? Да. Значит, 5 и более 33%, 4 программы 56%, 3 73%, 2 96%, и охват одной... есть такие, почти 1,5 миллиона, которые не имеют возможности принимать телевидение вообще.
Ну, то есть более 4 программ принимают 56% населения, это без учета кабельного и спутникового телевидения. Вот, и программа планирует, концепция федеральной цифровой программы планирует, что через 5 лет, через 6 лет у каждого будет 24 канала. Сегодня в Москве у каждого, кто живет в более-менее хорошей части города, каждый может принимать 20 каналов только эфирных. Во многих больших городах тоже достаточно большое количество каналов телевидения развивается бешеными темпами, поэтому то, что через 5 лет будет 24 канала, это, наверное, неплохо. Но это не рай, не Эльдорадо и совсем не то, в общем-то, за что из-за чего происходит переход на цифровое телевидение во всем мире. То есть во многих странах речь идет о 50 каналах, о 60 каналах, но никак не о 24. И то, каким образом эти 24 канала будут определяться, на мой взгляд, важная существенная проблема. И именно поэтому я считаю, что цифровое неравенство будет сокращено, но таким вот не совсем честным образом.
Честно, в том смысле, тогда надо объясниться, я думаю, с нашими слушателями, потому что нет очевидных критериев, почему в так называемый открытый пакет попали вот те 8 каналов, которые попали. Это все федеральные основные каналы. Во второй и третий тоже не очень понятно, кто туда войдет и на каких основаниях. Критерии чрезвычайно размыты. Так?
Критериев действительно не было в 8 каналов, которые попали в первый бесплатный мультиплекс, хотя довольно в концепции довольно долго объяснялось и подробно объяснялось, что это за каналы и какими они будут. Но самое главное, на мой взгляд, что хотя и сегодня критериев четких для выбора победителей на конкурсах Федеральной конкурсной комиссии, которая дает лицензию на вещание, тоже нет четких, пока что ни концепция, ни федеральной целевой программы, ни указ президента вообще не говорят ни о Федеральной конкурсной комиссии, ни о каких-то хотя бы таких же размытых, но более-менее сформулированных критериях.
Ну, это не
Виталий
совсем
Викторович,
правильно.
Давайте.
Ну, во-первых, так сказать, уж кто-кто, но телевизионщики никогда не занимались тем, чтобы у богатых отобрать, а отдать бедным. Речь совершенно не об этом идет.
Но аналоговые каналы выключат.
Одну секунду. Вот, по поводу аналоговых каналов я хотел сказать как раз в самом начале своего выступления, когда говорил о приставках. Почему не раздали приставки? Потому что на современном экономическом, так сказать, этапе, так будем называть, просто, так сказать, это слишком большие средства, которые мы себе в настоящее время позволить не можем. Значит, когда все это прикинули, оказалось, что параллельное аналоговое вещание, аналоговое цифровое, стоит примерно в 3 раза дешевле. И поэтому принята концепция параллельного вещания до 2015 года, как минимум. Там есть еще варианты перехода некоторого на, через 2015
год. Ну да, то есть люди должны понимать, что в 2015-м все не обрубится.
Да, никто, ни один человек не останется с черным экраном. И вот наше министерство это гарантирует. Именно для этого выданы деньги в концепции, в федеральной целевой программе на параллельное вещание.
Виталий Петрович, правильно я понимаю, что вот цифра звучала, что для того, чтобы обеспечить всех приставками, нужно где-то порядка 50 миллиардов.
Больше, реально больше. Их приставки. Ставок-то, ведь вы подумайте, у нас же ведь 50 миллионов домохозяйств. Да. Плюс, так сказать, извините, учреждения социального сектора. Школы, больницы, дурдом и так далее. Значит, прикиньте, и получается это колоссальная, так сказать, сумма, которая, она просто сейчас неподъемная. И главное, что здесь есть же разные варианты. Мы, например, для социально незащищенных слоев, так сказать, населения рассчитываем на большую помощь региональных властей, и большинство губернаторов, мы со многими уже разговаривали, понимают важность этой проблемы. И дальше я, так сказать, могу пояснить, почему они это понимают. Ну, вот мне бы хотелось здесь несколько вещей сказать, что касается пакета. Да. Пакета, утвержденного указа президентом. Ну, кто сказал, что нет никаких критериев? Есть критерии, несколько совершенно четких и однозначных. Первый критерий. Туда вошли телевизионные каналы, которые по указу Бориса Николаевича Ельцина формируются общероссийскими телерадиокомпаниями. Все. В свое время был указ, который, так сказать, целый...
96-го года. Три канала. Точно. Первый, Россия, вот, НТВ.
Потом после этого попал, был добавлен указом Владимира
уже
Путина,
пятый
канал. Так вот, в этот пакет вошли только каналы общероссийских телерадиовещательных компаний. Это первый критерий.
Неправда. Ну почему? Детский канал. Какой? Какой детский канал попал туда без указа президента Путина?
Детский канал формируется прямо четко указано, могу процитировать указ,
из
на основе
Бибигона
ВГТРК и Теленяня Первый канал. Ну, и тот, и другой, канал входят в общероссийскую телерадиовещательную компанию.
Да, но в каком указе все каналы общероссийской государственной телерадиокомпании пользуются таким статусом? Все не каналы, понял. Ни один, не канал «Россия»,
нет, вы ж, не
канал, нет, не канал давай, «Культура», а все.
Давайте, мы же с вами оба, извините за выражение, профессора, давайте не подменять понятия. Я сказал только то, что я сказал. Я сказал, что вошли туда каналы, формируемые ранее оговоренным указом Бориса Николаевича Ельцина, общероссийские телерадиовещательные организации. Вот и все, это вот все, что я сказал. Это первое. Второе. Значит, есть определенные критерии, а критерии были очень простые. Они в первой концепции, которая была не концепция ФЦП, а просто концепция. Угу. Значит, информационно-развлекательные, спорт, культура, детский, все. Вот они так и формировались, по тематическому, что ли,
канал регионов, а теперь у нас их переформатируют.
Значит, канал регионов...
Вот,
да, вот здесь-то как раз
давайте
проблема.
Давайте спорт оставим в покое, потому что это для всех была определенная неожиданность. Что касается...
А теперь указ президента будем менять?
Посмотрим. Да, теперь, значит, по поводу регионального канала... В том наборе каналов, которые, так сказать, указаны в указе президента, предполагается, что будут развиваться региональные вставки канала «Россия». Развиваться, они сейчас существуют, региональные вставки.
Да, конечно, вставки. Все вести.
И плюс к этому будет
города.
Достаточно большой объем региональных вставок в канал «Вести», ну, давайте его называть, как все, «Вести-24». «Вести-24». На самом деле он называется «Российский информационный канал», РИК. Так что... что здесь, так сказать, кроме того, сейчас готов практически частотно-территориальный план на второй мультиплекс. Второй мультиплекс, есть большие соображения, его можно будет почти параллельно с первым уже начинать развивать. Там приоритет, на мой взгляд, обязательно, да и не только на мой взгляд, это об этом все говорят, и наше руководство, что один из приоритетов будет отдан обязательно региональному каналу. Другой вопрос, а что подразумевать под региональным каналом?
Вот это
каналом?
Вопрос. Да и на Конгрессе как раз не говорили о том, что это обязательно во втором мультиплексе.
Под
регионом и какие критерии?
Что я хотел сказать. Теперь последнее. Извините, да. Я понимаю, что я занимаю много времени у своего коллеги, но...
Ну, ничего, он вам возразит.
Давайте. Еще на одном хотел. 24 канала. Во-первых, давайте разберемся с количеством каналов. Первая сеть первого мультиплекса, которая строится за государственные средства, она строится для ликвидации информационного неравенства. 8 плюс 3. 8 телевизионных плюс 3 радио. 24 цифра, 22, 24 цифра, поставленные как задача президенту для того, чтобы президентом, чтобы к концу этого отчетного периода, как раньше говорили, до 2015 года, было столько же, сколько в Москве. В Москве в эфире 22-24, 24 уже, я уже даже счет потерял. Значит, вот поставлена задача. Имеется в виду с учетом второго и третьего мультиплексов. Что касается увеличения количества каналов, колоссального количества каналов, знаете... У меня всегда возникает один вопрос. Наверное, как и Андрей, и я часто, и вы, наверное, Аня, часто бывали за границей, видели эти сотни каналов, увидели, что родилось, по сути дела, поколение, как-то по-английски, switch, человек, который вот ходит все время по каналам. С утра до ночи, спрашивается вопрос, сколько их нужно, этих каналов? Вот когда мне начинают говорить, 80 мало, 100 мало, 150 мало, у меня лично, вот просто как у гражданина, возникает масса сомнений.
Нет, сомнения у вас не должны возникать. Всегда лучше выбор, чем не выбор, свобода, чем не свобода. Не будем...
Да 100 каналов – это не свобода. Это профанация свободы.
Это возможность. Понятно, что больше 5-6 мы не смотрим, но возможность иметь 600 гораздо лучше, чем иметь 20. Иначе зачем вы делаете 24? Которые не обязательно на такой территории. Трата денег, на мой взгляд. Но об этом мы поговорим чуть позже, сразу после новостей на Радио Свобода. А в программе «Время политики» в прямом эфире сразу же после 22 часов будут обсуждаться итоги съезда «Единой России» и предложенных президенту России кандидатов на посты губернаторов. Гость Михаила Соколова, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Ведет эту передачу Михаил Соколов. А у микрофона Анна Качкаева, и со мной в студии Виталий Стыцко и Андрей Рихтер. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве у памятника Грибоедову прошла акция в память об Александре Литвиненко, умершем в Лондоне ровно 3 года назад от отравления радиоактивным полонием. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в пикете, переросшем в митинг, приняли участие около 20 активистов оппозиции. Почти столько же журналистов наблюдали за происходящим. На военном складе в Ульяновске вновь произошел взрыв. 8 человек погибли, 2 ранены. Военная прокуратура ведет проверку обстоятельств случившегося. 13 ноября в результате взрыва на том же складе 2 человека погибли, 60 были ранены. 18 человек пострадали сегодня в результате пожара в следственном изоляторе Вологды. Все они отравились продуктами горения. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое, погибших нет. В Кремле сегодня состоялась встреча президента России Дмитрия Медведева с известными российскими правозащитниками и общественными деятелями, членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правами человека. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин заявил, что до конца этого года могут быть уволены более 10 руководителей региональных управлений ведомства. Выступая в понедельник на заседании Комитета Совета Федерации, Бастрыкин также отметил, что в этом году к уголовной ответственности были привлечены более 840 человек с особым правовым статусом, из них более 500 депутатов различных уровней. Министерство внутренних дел России сообщило о задержании в Московской области трех участников международной террористической организации «Исламская партия Туркестана». По информации Департамента по противодействию экстремизму МВД, их подозревают в причастности к терактам в Таджикистане, Афганистане и Пакистане.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать тему цифровизации телерадиовещания в стране. По сути дела, вот она впервые вступила из таких кабинетных разговоров и обсуждений концепции документов, которые мы уже делали, и вы слышали в эфире, и Алексея Малинина, который теперь возглавляет РТРС, и еще предыдущего заместителя министра господина Надирова, и глава Россвязьнадзора. Предыдущий Борис Боярсков об этом говорил, но теперь это все стало тем, что называется, пошло в жизнь и в народ. Есть конкретные решения, начинаются конкретные действия, и вам всем тоже важно понимать, что же через 5 лет будет и как с этим поступать. Поэтому мы вам и задали вопрос сегодня: знаете ли вы что-нибудь о цифровизации и что бы вам было важно про это знать? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И я еще раз представляю моих сегодняшних гостей: руководитель, директор департамента цифрового телевидения Минсвязи России Виталий Стыцко и профессор МГУ, специалист в области права СМИ Андрей Рихтер. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Ну, Андрей, вам слово.
Но я продолжу, на чем мы остановились перед новостями, и говорили о количестве каналов, и о том, сколько смотрит, и сколько каналов реально смотрит каждый зритель у нас либо за границей. И хотя действительно никто не может сказать, что он смотрит 600 каналов каждый день, но вопрос в том, кто определяет, какие каналы смотрит зритель. И ситуация, которая складывается у нас, заключается в том, что не просто эти каналы утверждаются указом президента, в этом, может быть, ничего плохого бы и не было. Но проблема в том, что определяются эти каналы абсолютно келейно и, на мой взгляд, без интересов, без учета интересов зрителей и общества, без каких бы то ни было публичных процедур определения этих каналов. И, судя по всему, таким же образом будет определяться второй и третий мультиплекс. Пока что ни в концепции, ни в каких-то официальных заявлениях никто не говорит о конкурсной процедуре, говорит о роли РТРС и о том, что РТРС будет договариваться, заключать договоры с компаниями, которые будут входить во второй и третий
мультиплекс. Я вам скажу, что вот на Конгресс-Сенат, просто вы уже уехали, не слышали, господин Ксензов, это один из руководителей Роскомнадзора, сказал, что предполагается выработать подход к лицензированию, не будет понятия так называемой универсальной лицензии, будет два вида лицензий и лицензиатов. Лицензия на вещание одного канала и лицензия на вещание пакета каналов. А вот эти лицензии будут поделены еще на два подкласса. Одна лицензия с использованием частотного ресурса, который будет выдаваться по решению конкурсной комиссии, а другая лицензия на деятельность в универсальных средах, например, в интернете.
И вы же сами сказали, что господин Ксензов сказал, что процедура пока не определена.
Да, нет, еще не определена.
А вы знаете,
конечно.
Я здесь могу просто добавить, что, так сказать, давайте различать сразу эфирное телевизионное вещание и все остальное. По эфирному телевизионному вещанию все как было. Состав второго мультиплекса и третьего, и четвертого, я думаю, и десятого пойдет на уровне федеральной конкурсной комиссии, как это было сейчас. Только на одной частоте будет, так сказать, не один победитель, а восемь. Если на 8 каналов будет претендовать 60, значит, от 60 Федеральная конкурсная комиссия будет выбирать 8. Что касается критериев, извините, так сказать, до сих пор Федеральная конкурсная комиссия работала точно так же, как, например, работает соответствующий орган во Франции. Самый главный критерий – это так называемый конкурс красоты, другими словами, программная концепция. В результате Федеральная конкурсная комиссия на основании программной концепции, раз, технических возможностей, два, финансовых возможностей, три и так далее, определяет победителя, подчеркивая, только на одну частоту уже не один канал, а восемь. Вот и вся разница.
Да, вот в презентации господина Жарова, опять же, на Конгрессе, был пункт критерия к региональным каналам, там, я не знаю, письменная просьба или согласие губернатора.
Поддержка органами власти.
Поддержка органами власти. Дальше можно написать коррупционная-составляющая, политическая-составляющая.
Я думаю, что здесь наш замминистр, уважаемый Александр Александрович, был просто неправильно понят. Но...
Так это было написано словами на презентации.
Здесь речь идет несколько о другом. Если мы говорим о том единственном, который мы называем региональным каналом, ну, например, для предпочтения вхождения во второй мультиплекс, то это действительно, так сказать, в определенной степени вот тот самый единственный региональный, там же еще их может быть 5, ну, 6, да, 10, да. Вот тот единственный один из критериев, он в определенной мере должен служить рупором власти, но согласитесь, что это так.
Единственный, который попадет в мультиплекс, второй или третий,
Единственный, который попадет во второй мультиплекс, но там есть еще третий, четвертый. Я думаю, что больше одного регионального канала в мультиплекс во второй вряд ли попадут. Теперь назовите мне хотя бы, так сказать, один регион, где есть серьезный выбор 4, 5, 6 каналов.
Да хотя бы два.
Стоп, 4, 5, 6,
а
назовите.
А почему не 2, 3?
Ну, хорошо,
ну, не 3. Знаю, Томск, Екатеринбург, так. Красноярск.
Теперь давайте смотреть, вот что мы подразумеваем под полноценным каналом. Я
полное самопрограммирование, конечно.
24 часа в сутки.
Ну, ладно, 24, не
18. 18, да. Плюс к этому полное программирование, плюс никакой не сетевой канал СТС, а собственный.
Конечно, конечно. Вот и таких, деньги, да. И затраты, потому что, как и, я понимаю, лицензировать собираются на весь субъект федерации.
Мы все знаем, что телевидение очень дорогая игрушка, и, между прочим, к этому же... Всегда возникает вопрос, а кто финансирует
этот канал?
Хорошо,
а если это частники, которые все 15 лет справлялись? У меня такое ощущение, что вы как-то с удовольствием готовы потереть руками, ну и бог с ними, пусть они помрут, раз они не могут справиться со всем этим.
Это неправильно, потому что там работают очень интересные творческие люди. Очень интересные творческие люди. Масса, так сказать, людей, которые фанатики телевидения, это тоже очень важно. Но... Надо совершенно четко себя понимать, что вот эти мелкие телевизионные
мелкие
компании...
Мелкие это кто? Ну вот скажите, мелкие это кто?
Объясняю, кто.
Давайте.
Вот у меня есть телевизионная компания в городе Н, которая имеет базовый канал, например, даже самый лучший «Культура», на что мы редко рассчитываем. Чаще всего это ТНТ, СТС или прочее. СТС там занимает 12 часов. Они имеют лицензию, они имеют частоту. 12 часов занимает ТНТ, а 4 часа занимает вот этот вот канал. Да и то с трудом на 4 часа, так сказать, у него просто силы и возможности нет на 4 часа.
Но вот как он важен для населения, эти 4 часа с местными новостями, с местными передачами, с местными проблемами.
Правильно.
Тысячу раз важнее, чем остальные 12 часов СТС.
Абсолютно согласен с вами, даже не спорю. Но только, так сказать, он выжить-то не может. Он экономически выжить не может, это совершенно понятно.
Ну, хорошо, если...
Значит, извините, значит, единственный, так сказать, путь – это объединение их нескольких. Полноценный канал хотя бы с 20-18 часами вещания и ради бога, так сказать, в путь.
Андрей Георгиевич, возражайте, а то Виталий Петрович...
Я хочу сказать, что если мы говорим, Виталий Петрович очень хорошо сказал, что сохранится конкурсная система, однако та концепция, которая была утверждена премьер-министром, ничего про конкурсную систему не говорит. Она говорит о том, что второй и третий мультиплекс, про первый я уже не говорю, будут формироваться на местах специальными центрами. Эти центры будут существовать на государственный счет и создаваться на базе ГУП российской телерадиосети. С учетом необходимости включения региональных каналов. С учетом необходимости не с целью развития региональных каналов, а с учетом необходимости региональных каналов.
Андрей, не надо. Значит, еще раз, давайте, так сказать, будем фактически корректны. Значит, концепция, которая была просто развитие телерадиовещания, она вообще, так сказать, не говорила, там не было ни цифр, ни денег, ни
ПЦП. Я про последнее говорю, про последнее
направлено на то, каким образом сделать сеть телевизионного вещания. Там о программной политике вообще ничего нет. Там вообще ничего нет. Там все вопросы организационно-технические.
Хорошо.
Что региональные каналы будут включаться в рамках решения общегосударственных задач. Это что, это техника или это политика?
Нет, это совершенно четко. Значит, теперь о каких центрах идет речь?
Мультиплицирование.
Объясняю еще раз, чтобы было понятно даже не вам, а населению. Значит, система распространения... по нашей очень обширной родине, так сказать, такова, что поднимается сигнал на спутник, дальше он спускается спутника на приемную антенну и на соответствующее оборудование, дальше туда нужно подмешать местную программу и местную рекламу. Вот для чего делаются вот эти центры коммутации, по сути дела. Вот они для чего нужны. А не для того, что этот центр в руках РТРС будет формировать программную политику.
Так или иначе,
это
что-нибудь...
Это чисто технический
вопрос. Подождите, но если, опять же, на Конгрессе сказали, и Малинин признал, что он стал естественным монополистом, и будет получать зонтичную лицензию, и что пока тем, кто вещает в аналоге, придется договариваться именно с этими центрами РТРС, что они даже будут лицензировать частных операторов в регионах, ну, это так или иначе не только техника. Это, конечно, еще и вопрос влияния на содержание.
Это деньги и программная политика, больше ничего.
Так вот, теперь я хочу, так сказать, на это, если можно возразить.
Давайте.
Значит, вот в той, к сожалению, к моему великому, у меня была собственная секция, так сказать, я не присутствовал.
Вы не приходили на
том,
вот эти. Вот
да, на том, что говорил уважаемый Алексей Весьмирович. Но вот там, где все написано, так сказать, позиция совершенно четкая и однозначная. Второй, третий, последующие мультиплексы без копейки денег бюджетных с привлечением, так сказать, средств бизнеса, кого хотите. Другой вопрос, что сейчас Малинин совершенно справедливо ставит вопрос, что я сделаю сеть первого мультиплекса, у меня появляются возможности и второй развернуть за те же, так сказать...
И третий, и пятый, и так
далее. Вот третий, пятый не уверен, не все, я знаю их финансовое положение, понимаете, очень хорошо знаю финансовое положение РТРС. Поэтому насчет третьего, пятого, так значит, предположим, он за собственные средства и привлекая, может быть, какие-то дополнительные развития, разворачивает сеть второго мультиплекса. Что в этом плохого, если состав второго мультиплекса идет через Федеральную конкурсную комиссию? Ну, объясните мне.
Да нет, ничего плохого. Просто по пути, опять же, это просто разговор о роли РТРС в цифровизации.
То, что он монополист? Да, он и был монополистом.
А еще было сказано, что когда задали вопрос господину Жарову, а что, говорит, делать с приставками? Мы вот там вот где-то в некоторых зонах цифрового вещания уже опытных начали чего-то делать. И замминистра сказал, я бы не торопился покупать цифровые приставки, потому что у РТРС, возможно, будут свои подрядчики. Это уже что? Это уже не просто монополист, это монополист везде.
Ну, вы меня извините, так сказать, я могу высказать, не помню я вот этой фразы Жарова, честное слово, не помню, я не
помню. Он отвечал
на вопрос. Это мой замминистра, наверное. Значит, я могу сказать просто и как инженер, и как человек, знающий промышленность, и, наверное, не зря я вел секцию совместно с Министерством промышленности
по телевизионному оборудованию. Именно поэтому мы вас и спрашиваем, потому что Жаров тоже не технарь.
Да, Значит, очередь изготовителей телевизионных приставок стоит на улице. Это не бог весть что, достаточно, так сказать, уже налаженное дело, и это для промышленности неплохой бизнес. Я не верю, что ни один из производителей сможет стать монополистом на все эти приставки. Более того, вот до тех пор, пока я нахожусь на своем месте, я сделаю все, чтобы это даже близко, так сказать, не было к этому...
К монополисту приближался. Да. Андрей Георгиевич, у вас еще какое-то, я так понимаю, возражение или недоумение, судя по вашей реакции?
Я просто хотел бы, чтобы были записаны слова уважаемого коллеги о том, что Федеральная конкурсная комиссия будет определять состав второго и третьего мультиплекса, потому что концепция, которую утвердил премьер-министр, об этом ничего не говорит, и мне интересно будет узнать, где об этом будет сказано когда-нибудь.
Да это будет сказано очень просто, так сказать. Сейчас мы готовим... поправки к закону о связи, первое, и к закону о СМИ, к тому самому знаменитому, самому красивому
всё-таки
закону,
тронут его.
Где мы не тронем ничего, кроме немножко, так сказать, вот
деталей,
в связи вот с увеличением количества каналов на частоте. Совершенно однозначно, все это пойдет через Федеральную конкурсную комиссию.
А почему нельзя было пустить и первый мультиплекс через Федеральную конкурсную комиссию, если так все будет хорошо обстоять?
А зачем?
А почему?
Я, например, считаю, что президент правильно сделал, он решает важную социальную проблему.
Ну да,
а социальную задачу с участием конкурсной комиссии нельзя решить?
А зачем, когда есть совершенно очевидные вещи, и на наш взгляд, так сказать, вот этот вот указ президента, к которому я, честно говоря, имел самое непосредственное отношение, занимался им, мне кажется, что в нашей стране указом президента, который определил 8 все социально значимых каналов и сказал, что вот они должны быть доступны каждому,
МТВ,
это
конечно,
важная
очень
задача.
Социально значимый.
Скажите,
канал,
пожалуйста, а в чем тогда очевидность того, что есть спортивный канал и детский канал, но нет, скажем, образовательного канала? В чем очевидность этого?
Детский канал, есть база, на которой его можно очень быстро и достаточно эффективно создать. Что подразумевать под образовательным каналом?
Ну, вот у нас
мы
был
сидим с вами, двое профессоров, и давайте посчитаем, во-первых, сколько это стоит. Наверное, нет ни у кого из
наших... Ну, не даже детского.
Минуточку. Ни у кого из слушателей нет сомнений, что мы с вами что-то понимаем в образовании, правда? Ну, где-то чему-то учились, кого-то учили. Вот давайте теперь немножко, так сказать, посчитаем, во-первых, сколько это будет стоить, но это вопрос второй. А главное, что там будет? Ведь не зря говорят, даже не очень важно, чему учить, важно, кто учит. Вот давайте мы попробуем найти людей вот таких.
Хорошо.
Вот.
То, что будет
концепцию.
На детском канале, уже ясно.
А то мы это видим в
Бибигоне
и в телевидении.
Тоже, да. Это все уже ясно.
А со спортом теперь уже не ясно.
Ясно.
Давайте послушаем. Игорь из Москвы, в эфире, здравствуйте. Игорь. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы извините, я вам правду скажу. На самом деле, вот я вас слушаю в программу, обычный такой потребитель услуг. Вы знаете, начиная со слова «мультиплекс», в общем, ничего не понятно. То есть те фамилии, на которые вы ссылаетесь, вот мне, рядовому, как бы, абсолютно ничего не говорят. И перспектива, а что мне делать? То есть вот мне как телевизор покупать, приставку? Вот из этого того, что вы сказали, не понял. А конкретно мой вопрос касается вот сегодняшнего дня, может, вы мне ответите. У меня сложилось такое впечатление, что, вы знаете, вот я сейчас могу смотреть, да, какие-то каналы, я могу подписаться на какие-то пакеты. В общем, мне предлагают там как российские, так и западные каналы. Но, вы знаете, я все-таки бывший гражданин Советского Союза. И я так понимаю, что вот, как бы Россия чуть ли не единственная страна СНГ, которая не имеет возможности смотреть каналы своих соседей, в общем-то, союзников по СНГ. Вот. И мне бы, как бы, вот вопрос, как бы планируется хотя бы когда-нибудь на какой-нибудь основе именно смотреть каналы союзных республик,
ясно,
а не английский канал.
Спасибо,
понимаете?
Спасибо, сейчас вам ответит. Сейчас Виталий, наверное, с вас, Виталий,
да,
Петрович, потому что я просто скажу, не пугайтесь слова мультиплекс, я его сознательно не употребляю, а технари его употребляют, потому что привыкли к нему.
Я пакет
на самом
говорю.
Деле, это пакет или перечень каналов,
пакет.
Которые вот в этой цифровой оболочке
будут выходить
вместо
на одной частоте. Это я тоже в последнее время стараюсь говорить все время пакет, потому что мультиплекс на
не
очень
не понимают. Это правда, и это будет понятно, когда начнется пропаганда.
По СНГ буквально два слова. Значит, очень важный, очень действительно вопрос, так сказать, актуальный. Я думаю, что современное развитие, которое сейчас получает канал «Мир», во многом сможет...
Да, там очень, кстати, приличная программа.
Да, очень... Он сейчас хорошо развивается, мы его поддерживаем всячески. Я думаю, что он может реально претендовать, и мы это писали самому высокому руководству страны, может реально претендовать на второй мультиплекс, на место во втором мультиплексе. В определенной мере эту нишу как-то заполнит. Хотя, конечно, совершенно правильно, появятся частоты, нужно своих ближайших соседей знать. И...
А Игорь,
так, подождите, одну секундочку, а так кто определяет, кто может претендовать на второй мультиплекс? Вы ПКК, все-таки или федеральная конкурсная комиссия? Что вы написали, что может претендовать. То есть вы определяете, кто может претендовать, кто не может претендовать?
Я во всяком случае, почему министерство не может выразить свое мнение о том, кто может претендовать?
Хорошо. Потому что это не просто мнение.
Да,
это практически приказ. Это не мнение Московского университета или, не знаю, каких-то других организаций.
Или вас как профессора технического вуза.
Ну, вы совершенно не правы. По-моему, так сказать, если бы меня спросили, может ли, например, канал России или Первый канал, кстати, так сказать, например, НТВ, были большие сомнения по поводу, ну, вы знаете,
вот были сомнения. Но, были. Тем не менее, «Мир» их туда очень, не поставили.
Их очень много, так сказать.
А поставили частного вещателя, которого
может,
вы могли
может,
и не ставить.
Может быть, комиссия посоветоваться.
Ну, хорошо.
Советовались 5 лет, когда-нибудь надо было решать.
Так, Виталий Петрович, значит, вот отвечаю еще Игорю по поводу приставок. Пока не торопитесь, телевизоры надо покупать с цифровым форматом. Да, это уже точно через год запретят ввоз с нецифровым тюнером, поэтому вот об этом подумайте.
Ну, если деньги найдутся.
Да, если деньги найдутся. А «Авокадо», кстати, есть белорусский канал, так же, как и есть еще в других кабельных сетях. И вот с этим связан мой вопрос. Даже исходя из того, что переход на цифру в таких регионах, как Москва, где есть 24 канала, будет осуществляться не в первую очередь, о чем вы и сказали, потому что будут более тяжелые зоны, и там приграничные и так далее. Почему вы убеждены, что необходимость цифрового вещания в таком городе эфирного нужна? Как вы мне, вот потребителю АКАДа или потребителю НТВ+, объясните, что мне это нужно? А если не нужно, то зачем на это тратить деньги?
Первое, значит, готов объяснить. Во-первых, еще раз начинаю сначала с самого, так сказать, предпосылок этой программы. Предпосылки программы заключаются в том, чтобы полностью ликвидировать, вот как нам кажется, вот это информационное неравенство. Отсюда она в основном предназначена для малых городов, малых населенных пунктов.
Для села.
То есть там, где совсем плохо с культурным и телевизионным уровнем. Я всегда настаивал, и многие меня все поддерживали, что она абсолютно не актуальна или актуальна во вторую, в третью очередь. Для третьих, для крупных городов-миллионников. Там прекрасное кабельное телевидение. Кабельное телевидение наращивает каналы. Мы им разрешаем и даем разрешение, так сказать, на эксплуатацию кабельных сетей совершенно без всяких условий. То есть кабельное телевидение мощно развивается. Его подпирает спутниковое непосредственное телевизионное, которое тоже имеет свою аудиторию. Но только не надо забывать, что и то, и другое – это до сих пор платное телевидение. А когда мы говорим об эфирном, мы говорим о бесплатном. Да, это позиция, извините,
понятно,
это одна из ключевых.
Но в больших городах это уже не имеет значения.
Да, наверное.
Уже видно, что
я
не
думаю,
имеет значения.
Анна, я думаю, да, да, это действительно так.
И по расчетам, что 3-4 миллиона только к 2015 году домохозяйств будут нуждаться в этом эфирном телевидении. Остальные, скорее всего, уйдут в кабель и в спутник.
Но это возможность охватить всю страну и дать каждому 8
каналов. Давайте
еще
дадим возможность сказать. Сергей Алексеевич, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Аня.
Да.
И добрый вечер вашим гостям.
Да.
Вы обычно ведете иногда передачу «Что мы смотрим по телевизору».
Да.
Я немножечко хочу туда маленький, так сказать, ключик перекинуть. Дело в том, что очень хочется вам позвонить, то только смотреть нечего по телевидению, по большому счету. Возможно, мы жители больших городов действительно избавлены, перебавлены, но у меня нет ни приставок никаких, никаких выходов дополнительных.
Я смотрю, примерно
21 канал,
да,
я смотрю. Смотреть нечего. Идут совершенно лживые передачи, передачи низкого уровня.
Ясно. Вот. Сергей Алексеевич, ну, у вас есть, я понимаю, это вы можете мне в следующий утренний эфир позвонить и пожаловаться на телевизор в дневном эфире. А вот по поводу темы сегодняшней-то программы, у вас есть какое-нибудь мнение или
да,
вам...
Да, да.
Давайте.
Ну, это мое личное мнение, да. Вот тут чиновник очень так говорил, что вот, а вот об общеобразовательной передаче, а где мы найдем людей, где такого уровня и так далее, все это проблемы легко решаются. И они не намного дороже, а может быть даже значительно дешевле, потому что большое количество передач по физике, химии, биологии и так далее уже давно есть. Их можно прекрасно повторять и не один год. Они вообще полностью себя окупят. Но я перехожу, я радиослушатель. Я слушаю вас именно как радиослушатель. И радио слушаю больше 60 лет. Меня как раз это интересует в первую степень. Я даже маяк сейчас принимаю с большими помехами. Знаете вы или нет, но вашу передачу я принимаю с помехами почти постоянно.
Сергей Алексеевич, я все понимаю. Значит,
впечатление, что мешают.
Так. Про радио «Свобода» могу вам сказать, что у нас передатчик средней волны. Это действительно помехи в любом большом городе с цифрой. Нам тоже будет полегче. А вообще старайтесь слушать уже нас в интернете. В Москве это возможно, широкополосный доступ позволяет. С маяком, я думаю, что вообще с частотами для радио большие проблемы, потому что технически они еще, по-моему, хуже выглядят, чем телевизионные.
Одно слово добавить к радио хочу. С 2012 года федеральная целевая программа предусматривает постепенно переход на цифровое вещание средних, именно средних длинных
где
и
во
коротких,
всем мире
где
удобно.
Вот самые большие проблемы.
Это по поводу содержания, как я понимаю, да? Андрей Рихтер.
На мой взгляд, я согласен абсолютно со слушателем, что социальный эффект образовательных программ, либо других программ, которые действительно нужны зрителям, намного бы перевесил все те расходы, которые, возможно, государству пришлось бы понести на создание подобного рода каналов. И государство у нас не самое бедное и не самое скупое в отношении телевидения. Поэтому, на мой взгляд, выход был бы как раз в совершенствовании лицензирования телерадиовещания, в создании федеральной конкурсной комиссии, которая была бы независима от Министерства связи и массовой коммуникации, которая, как выясняется, может рекомендовать, кто должен претендовать на частоты во втором, в третьем мультиплексе, видимо, и так далее.
Я, значит, просто зачитаю мнение наших слушателей, которые говорят о том, что, конечно, аналоговое вещание, наверное, когда-нибудь исчезнет, и для перехода цифровой нужны специальные приставки, дорогие телевизоры, современные кабельные сети. Вряд ли это реально в стране, где 80% населения полунищие. Просит Андрей ваше мнение. Но, в общем, отчасти вы уже ответили, что вот как раз первый-то пакет и должен решить вроде бы такую задачу. Наталья Львовна...
Но аналоговое телевидение, вы можете сказать, что после июля 2015 года аналоговое телевидение останется в Российской Федерации?
Значит, ни в одном регионе страны до тех пор, пока насыщение приставками не достигнет 95-98%, имеется в виду приставки и цифровые телевизоры, аналоговое телевидение не будет отключено.
И в то же время переход должен произойти к июлю 2015 года.
Да, и тем не менее задача ставится до 2015 года. Если до 2015 года не удастся решить эту задачу, у нас есть, так сказать, запасные варианты. Ну, например, первые, пятые телевизионные каналы, которые не входят в решение РКР-06.
Ой-ой-ой, так, про Женеву не будем.
Да, есть резерв.
Резерв. Виталий Стыцко, Андрей Рихтер. Я думаю, что это была первая беседа, точно не последнее, потому что я уже не собираюсь бросать эту тему, несмотря на то, что государство никак не может сформулировать, когда она займется пропагандой, и вы бы, чтобы лучше понимали, что же такое цифра. Я благодарю своих гостей и вас, уважаемые слушатели. Извините, что не всем дала возможность высказаться. У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго. Итоговый выпуск сразу после нас.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что знает британская прокуратура об убийстве Александра Литвиненко?
Комментарии экспертов.
Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков о смертной казни.
В блогах «Свободы».
Почему город Минусинск не заметил убийство отца Даниила Сысоева?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».